«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Парламент Казахстана 14 января принял поправки в Конституцию страны, которые предусматривают продление полномочий действующего президента Нурсултана Назарбаева путем референдума. По его итогам Назарбаев сможет править без выборов до 2020 года. Соответствующее решение было единогласно принято обеими палатами парламента. За это проголосовали 44 из 44 сенаторов и 106 из 106 депутатов Мажилиса, Нижней палаты. Парламент преодолел вето Назарбаева, который в конце прошлой недели отклонил предложение отказаться от выборов в 2012 и 2017 годах. Евросоюз считает, что любое решение продлить срок полномочий президента Казахстана без выборов будет противоречить приверженности Казахстана демократии и ответственному государственному управлению. Назарбаев занимает пост президента более 20 лет. Его нынешний президентский срок, формально третий по счету, заканчивается в 2012 году. В прошлом Назарбаев уже пользовался возможностью продления власти путем референдума. По результатам плебисцита, проведенного в 1999 году, полномочия главы республики были продлены на несколько лет. О том, реализуется ли в Казахстане одна из схем пожизненного президентства национального лидера, в нашей программе сегодня говорят Аркадий Дубнов, политолог, международный обозреватель газеты «Московские новости», он находится в нашей студии, и Амиржан Касанов, генеральный секретарь Общенациональной социал-демократической партии Казахстана, он у нас на прямой телефонной связи. Вопрос Аркадию Дубнову. Добрый вечер, Аркадий.
Добрый вечер, Володя.
Чувствовалась ли срежиссированность сегодняшнего решения казахского парламента?
Вопрос-то, в общем, мне кажется, риторический, да, если говорить серьезно. Если говорить несерьезно, то я могу сказать, что в Казахстане есть опасность распространения серьезных эпидемий с бешеной скоростью, потому что собрать 5 с лишним миллионов подписей за 2 недели в огромной стране, которая больше, в общем, нескольких европейских стран вместе взятых по территории, да, собрать 5 с лишним миллионов за 2 недели подписи, это значит допустить возможность распространения любых возможных как бы инфекций.
Вирусов.
Ну, вирусов, понимаете, да? Я иначе просто вопрос не могу рассматривать.
Вопрос Амиржану Касанову. Добрый вечер, Амиржан.
Добрый вечер.
Насколько единодушно желание казахского народа видеть Нурсултана Назарбаева пожизненным президентом?
Ну, я хотел бы сказать, что казахстанский народ всегда был склонен в сторону демократии. 200 лет назад правители и судьи у нас были избираемы народом законами степной демократии. Сам же Нурсултан Назарбаев 3 года назад подписал программу «Путь в Европу», в которой был четко обозначен вектор развития в сторону европейских демократических ценностей. Страна образованная, народ готов к политической модернизации еще 10 лет тому назад, он был готов. К сожалению, в 1995 году, когда изменяли Конституцию и вся власть была сосредоточена в руках президента под предлогом необходимости проведения радикальных экономических реформ, вот этот период транзита, он затянулся. И теперь еще на 10 лет откладывается. Естественно, единодушной поддержки как таковой фактического пожизненного правления в Казахстане нет. Есть миллионы и миллионы казахстанцев, которые хотят жить цивилизованной, демократической, уважающей себя, уважающих своих граждан, и которые желают быть уважаемой в мире, в стране.
Вопрос Аркадию Дубнову. Противоречит ли этот сценарий европейскому выбору Казахстана и его приверженности хотя бы на словах к демократии?
Ну, во-первых, я все-таки очень склонен сомневаться в тезисе о приверженности Казахстана европейскому выбору. Это все-таки морковки красивые, которые вешаются перед европейскими лидерами, перед западными лидерами, на которые они клюют, и которым это важно, как бы, важно на них реагировать, потому что за ними общественное мнение, за ними, так сказать, свой западный электорат, который не позволил бы им иметь теплые отношения, нежные и рукопожатные с лидерами, которые испытывают как бы авторитарные, если не тоталитарные, как бы тенденции. Да? Вот, поэтому говорить о западном векторе в Казахстане, ну, на сегодня вообще уже просто не имеет смысла. Я даже поспорил бы, честно говоря, с моим другом Амиржаном Касановым, который утверждает, что народ Казахстана готов к демократическим преобразованиям. Ну, понимаете, вот я не вижу пока возможности в Казахстане снизу подняться к какому-то протестному движению, чтобы подвергнуть сомнению тезис о 90-процентной, как минимум, поддержке Назарбаева. Да? То есть есть тонкая прослойка противников, недовольных, интеллигентов. Ну, в общем, в массе свой народ прикормлен огромной нефтяной рентой, которая разделяется в Казахстане, в том числе и на немногочисленное в масштабах этой страны население.
Вопрос Амиржану Касанову. Каковы результаты или, можно так сказать, плоды 20-летнего правления Нурсултана Назарбаева?
Ну, естественно, официоз, тем более, что в этом году будет 20 лет независимости, новой независимости Казахстана. Естественно, официоз, он выпячивает все положительные цифры и показатели. Естественно, все отрицать нельзя, голову посыпать пеплом тоже не нужно. Казахстан состоялся как независимое государство, есть институты государства, есть определенные успехи в некоторых отраслях экономики, в том числе были проведены, как я уже говорил, необходимые экономические реформы. И в середине 90-х даже россияне признавали, что казахстанский поезд реформ ушел дальше. Да? Но, к сожалению, либерализация экономики была использована кучкой приближенных президенту, верховной власти людьми, для того, чтобы практически все природные ресурсы Казахстана, которые бы могли стать основой благосостояния всех 16 миллионов казахстанцев, оказались в руках нескольких человек. Фактически в стране есть несколько миллиардеров, которые в будущем могут претендовать на эту самую верховную власть. По части той же пенсии Казахстан находится на 5-м месте среди стран СНГ. Это тоже не очень сильный показатель для нефтяной богатой страны. По части безработицы, по части создания достойных условий жизни, особенно на селе, в ауле, естественно, Казахстан похвалиться не может. Ну, про политическую модернизацию я просто молчу, но как ответ моему уважаемому визави Аркадию Дубнову хотел бы сказать, что народ Казахстана в большинстве своем готов к демократическим преобразованиям. За эти 20 лет государственности вставали на ноги не только органы госуправления, но и оппозиция, инакомыслие. Они прошли тяжелейший этап и тем самым разбудили этот народ. Поэтому я считаю, что сейчас власть, инициируя на пустом месте, вместо положенных в 2012 году президентских выборов, такой тоталитарный метод сохранения власти, они раскололи общество. Да, в Казахстане есть определенная часть приближенных к власти людей, которые имеют свои дивиденды, преференции от Назарбаева и его окружения, которые хотели бы сделать его пожизненным президентом и создают культ его личности. Их мало. Да, есть люди, партии, организации, которые требуют немедленной отставки ухода президента Назарбаева. Но есть миллионы казахстанцев, которые бы хотели перемен, демократических, цивилизованных перемен без таких пещерных подходов к такому высокому понятию, как референдум. Референдумы нужны, это действительно волеизъявление народа, но не в данном случае, не в данном контексте.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». О том, реализуется ли в Казахстане одна из схем пожизненного президентства национального лидера. В нашей программе сегодня говорят Аркадий Дубнов, международный обозреватель газеты «Московские новости», он находится в нашей студии, и Амиржан Касанов, генеральный секретарь Общенациональной социал-демократической партии Казахстана. Он у нас на прямой телефонной связи. Федор Шелов-Ковидяев, бывший первый заместитель министра иностранных дел Российской Федерации, считает происходящее тонко разыгранной комбинацией.
Согласится, конечно, Назарбаев, в конце концов, пойдет на встречу по желаниям трудящихся. Может, что все это, конечно, игра, разыгранная между ним и его верными нукерами. Хотя, конечно, когда он говорит о том, что он уже подустал, он выглядит довольно искренне. 25 лет фактически он является первым лицом сначала Советской Республики, а потом и самостоятельного государства, и, в общем, много всяких обременений в его жизни. И уже хотелось бы отдохнуть и заняться, может быть, с абсолютно частными делами, не смешивая их с государственными. Но преемника как-то не видно, он никого же не выдвигает. Поэтому, полагаю, здесь есть доля лукавства. В России, конечно, ситуация не будет повторена буквально, но наш тандем достаточно ясно выражается по этому поводу, что они, видимо, будут перебрасывать друг другу этот мячик. Вопрос в том, когда, в 2012 году или в 2018.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что ситуацию в Казахстане мы обсуждаем с Аркадием Дубновым, международным обозревателем газеты «Московские новости», он в нашей студии, и Амиржаном Касановым, генеральным секретарем Общенациональной социал-демократической партии Казахстана. Он у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос из Брянска от радиослушателя Тимура.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я считаю, эта программа реализуется не только в Казахстане. Кроме Киргизии, Армении и Украины, вся СНГ этим болезнью болеет. Я не уверен, что господин Путин в ближайшие 20 лет куда-то уйдет. А что касается воли заявления народа, мы знаем, какое отношение и к его голосу во всех этих странах. Но меня у господина Дубнова интересует другой вопрос, может, не связанный с этим. Вот Таджикистан. Ведь там ситуация намного хуже. Этот господин никуда никогда не уйдет, а ситуация с правом человека там гораздо-гораздо хуже, чем в Казахстане. Спасибо вам.
Ну, думаю, что вопрос более чем к месту, потому что кроме казахстанских реалий, которые сегодня нам очерчены на много лет вперед, этот референдум и продление полномочий, на мой взгляд, будет иметь, ну, как бы коренное влияние, то есть очень серьезное, глубокое влияние на всю ситуацию в Центральноазиатском регионе, да, потому что вот мне как-то приходилось говорить, что можно сейчас с интересом смотреть, какие поздравления будут приходить из соседних столиц президенту Назарбаеву. Да? Все будут с трудом скрывать свою зависть. Как в свое время, согласно одному анекдоту, скрывал свою зависть Сталин, когда ему сказал, что кто-то сказал, что маршал Рокоссовский женится. Что будем делать? Иосиф Виссарионович сказал: ну что будем делать? Завидовать будем. Вот они все будут завидовать ему, кроме одной маленькой страны, соседней, Киргизии, которой это. История в Казахстане, на мой взгляд, тоже очень угрожающей может оказаться в будущем, потому что сегодня весь регион будут, во всем регионе будут говорить: ну вот смотрите, какая стабильность, только потому что вот президент не сменяем, да, а там парламентская система. Кстати, Володь, очень любопытно, один мой знакомый, тонкий наблюдатель, живущий в Европе, мне сегодня сказал, что, оказывается, в Казахстане таки наиболее эффективная парламентская система власти. Я спросил, почему? Он сказал: ну, посмотрите, что в Казахстане делает парламент. Он пошел наперекор воле такого сильного президента. Он загнал его в угол и заставил быть президентом, фактически пожизненным. Вот чего может парламент. Вы знаете, что там голосовали 100%?
Да-да, 44 сенатора, 106 депутатов.
100%. Вот это парламентская система.
Слушаем москвичку Наталью Михайловну.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Мне кажется, наши совковые партийные работники, дорвавшись до власти, физически и морально не в состоянии с ней расстаться. Они никак не вылезут из шинели Сталина. Все эти так называемые лидеры нации, Путин, Лукашенко, Назарбаев и подобные им, действуют продуманно и по одному вообще-то сценарию. Освобождаются от оппозиции, парламент превращают в его пародию, а в конце изменение Конституции и вожделенное пожизненное правление. А это власть безграничная, безграничное обогащение. Причем по закону Ломоносова, чем больше у них прибывает, тем больше убывает у их подданных, которые кричат «Ура!» и в воздух чепчики бросают. Люди потеряли бдительность и получили, увы.
Вопрос Амирзану Касанову. В каких условиях сейчас действует казахская оппозиция?
Ну, я бы сказал, что условия некомфортные. Да, период жесточайшего подавления был. Были и убийства, были реальные тюремные сроки, были провокации, жестокое подавление свободы слова, избиения. Все это мы прошли, к сожалению. Председательственного ОБСЕ Казахстан использовал не только для своего внешнеполитического пиара, но в то же время и для того, чтобы использовать это как некий карт-бланш на развязывание своих рук для дальнейших действий по ужесточению политического климата. Например, уже сегодня налицо факты и события, которые свидетельствуют о том, что от той ОБСЕшной улыбки в Астане во время саммита ничего не осталось. Например, две крупнейшие оппозиционные политические партии, которые были зарегистрированы и являются как бы легитимными, это Общенациональная социал-демократическая партия наша и партия Азад, они объединились полтора года тому назад. И до сих пор, несмотря на то, что в устав заложено только изменение названия, Министерство юстиции не регистрирует новую объединенную единую партию. Это только верхушка айсберга, что творится на местах, что творится с рядовыми активистами, что творится с независимыми СМИ. Буквально вчера был арестован тираж одной независимой газеты. Поэтому я считаю, что продление полномочий президента Назарбаева — это есть также продление полномочий председателя партии Нур Отан, которая является стопроцентным акционером всего парламента. У нас нет ни одного человека, который не был бы членом Нур Отан. Это как КПСС в свое время было в Советском Союзе. Естественно, такое решение парламента, такое продление полномочий без конкурентной политической борьбы идей, фигур, программ, оно приведет не только к консервации политической системы, но и, скорее всего, к откату назад от всех маленьких, но достижений, которые были в Казахстане. И, возможно, мы будем идти в сторону политического застоя. Вот это слово «застой», которое уже, наверное, люди после перестройки забыли уже поколение, но, видимо, оно будет уже возвращаться в Казахстан.
Слово Аркадию Дубнову.
Я бы добавил некоторые еще соображения к тому, что говорил Амиржан Касанов. Понимаете, вот то, что произошло сегодня в Казахстане, это означает, ну, как бы обнуление всей политической системы, умножение на ноль всякой политической деятельности, да, потому что нет никакого стимула для легальной политической деятельности публичной, нет борьбы за пост верховного президента, да, нет борьбы между партиями, потому что фактически легально существует только одна партия Нур Отан, да, а фактически устранена вообще возможность какой-то публичной политической деятельности, легальной. Что в этой ситуации возможно? Возможно, только возрождение нелегальных подпольных методов сопротивления. К чему может это привести? Ну, в общем, мы знаем по истории, и если это опрокинуть, еще спроецировать на особенности Центральной Азии, то здесь полная свобода для возможных акций как террористического свойства, так и сепаратистского свойства, какого угодно. Да? Вот это ящик Пандоры, который может быть открыт в любой момент.
Геннадий Бурбулис, бывший госсекретарь Российской Федерации, верит в здравомыслие казахского лидера.
Назарбаев действительно человек незаурядный и во многих отношениях личность выдающаяся и по масштабу идей, и по уровню своего образования и мышления, и по такой организационно-властной культуре. Он может справедливо считать себя создателем казахской национальности и государственности. Эта самооценка, она человека возбуждает, парализует. Я думаю, что он избежит этой потешной участи и не допустит, скажем, чтобы эти решения состоялись, потому что они не нужны ему, и он сохранит некоторую видимость избирательного процесса, легитимности. В России достаточно сегодня здравых, здоровых сил, чтобы не попасть вот в этот синдром Назарбаева со всеми его бедами и трагедиями.
Слушаем вопрос москвича Дмитрия Васильевича.
Вечер.
Добрый вечер.
Тут действительно то, что сказал уважаемый гость, самая эффективная парламентская система сложилась в Казахстане. Но здесь обращает на себя внимание другое, что Казахстан из всех республик бывшего Советского Союза, если можно так сказать, реформирован по западным стандартам, по западным рецептам максимально. То есть экономически, я имею в виду, конечно, не политически. То есть там работают компании Shell, British Petroleum, на нефтяных, на газовых месторождениях. Все крупнейшие металлургические комбинаты находятся в управлении западных инвесторов. Поэтому, на мой взгляд, то, что выгодно западным инвесторам, а им выгодно, чтобы там была стабильность. Потому что Назарбаев обеспечивает эту стабильность. И я хочу сказать, как раз обратиться к Дубнову, что максимальное число людей, которые живут в Казахстане, это славяне и казахи. А как раз эти два, как бы сказать, этноса или племени, они не склонны к экстремизму, к взрывам, то, что вы сказали. Поэтому я позволю себе не согласиться. И, на мой взгляд, Назарбаев будет forever, как говорится, навсегда. Потому что это выгодно западным всем компаниям транснациональным. И так будет, потому что, невзирая ни на что, ни на какие там международные договоренности, хотя наверняка, вот, между прочим, видимо, казахский гость мог бы сказать, что указано в Конституции Казахстана. Являются ли приоритетом международные законы над казахстанскими, как это в Российской Федерации или на Украине?
Вопрос Аркадия Дубнова. Может ли Запад закрыть глаза на вот эти изъяны казахской демократии?
Вот только буквально на днях прощальную речь произнес в Казахстане бывший посол, уже сейчас бывший посол американский в Казахстане, он заявил, что, ну, там было очень много, так сказать, таких аллилуйных слов, но это человек достаточно независимый, но и при этом дипломат. Он сказал, что Казахстан – это великая страна, великое государство, которое создано благодаря Нурсултану Назарбаеву. В этом очень много. И в этом подтверждение справедливости слов, сказанных нашим слушателям.
Напомню, что ситуацию в Казахстане обсуждаем с Аркадием Дубновым и Амирзаном Касановым. А сейчас прервемся на краткие новости.
В Москве 21 час 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Туниса Зин Эль-Абидин Бен Али бежал из страны и, по некоторым сведениям, направляется в соседнюю Ливию. Выполнение функции главы государства взял на себя премьер-министр Мохаммед Гануши. Он пообещал стабилизировать обстановку в стране, сотрясаемой массовыми акциями протеста против коррупции, роста цен и безработицы. В дагестанском городе Хасавюрт произошел взрыв возле кафе. По предварительным данным, 2 человека погибли, 5 тяжело ранены. Государственная Дума России приняла во втором чтении законопроект о ратификации российско-американского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. За это решение проголосовали 349 депутатов, 57 были против, 2 воздержались. Суд в Петербурге оставил под арестом активиста арт-группы «Война» Леонида Николаева, отклонив просьбу адвокатов об освобождении под залог. Вопрос о продлении срока содержания под стражей другого участника группы Олега Воротникова пока не решен. Защита Михаила Ходорковского и Платона Лебедева получила текст приговора по второму уголовному делу бывших совладельцев ЮКОСа. Протокол заседаний Хамовнический суд Москвы пока не предоставил, об этом сообщил адвокат Вадим Клюгант. Парламент Молдавии утвердил правительство премьер-министра Влада Филата, лидера либерально-демократической партии. Утверждена также его программа, озаглавленная «Европейская интеграция, свобода, демократия, благосостояние». Известный американский правозащитник сенатор Бенджамин Кардин назвал новым отступлением от демократии решение российского суда отклонить жалобу Бориса Немцова на приговор об аресте. В Нью-Йорке объявлены лауреаты новой литературной премии «Дары волхвов». Победителем конкурса стал писатель Александр Хургин с рассказом «Крыша».
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что ситуацию в Казахстане обсуждаем с Аркадием Дубновым, международным обозревателем газеты «Московские новости». Он находится в нашей студии. Аймержаном Касановым, генеральным секретарем Общенациональной социал-демократической партии Казахстана. Он у нас на прямой телефонной связи. Станислав Белковский, политолог, бывший учредитель Института национальной стратегии, отмечает специфику казахской ситуации.
Нурсултан Назарбаев, скорее всего, пойдет на пожизненное президентство. Это полностью отвечает специфике Казахстана как государства, созданного фактически Назарбаевым, где его персоналистский режим является не только основой легитимности самой государственности, но и условием существования, его долгосрочного существования в условиях перманентной борьбы кланов, для которых только сам президент является серьезной сильной величиной. Но для России этот пример не будет заразительным, потому что в России основания государственности принципиально иные. А в России нет персоналистского режима. Ни Путин, ни тем более Медведев не являются источником легитимности власти. В России есть типичный для России институциональный монархический режим, в котором основой легитимности власти является царский трон. Кроме того, для российской элиты очень важно сохранить приличие перед Западом, важно легализоваться на Западе. И поскольку Россия хочет быть на Западе типичной европейской страной, чего и пока не удалось, но к чему она стремится, в отличие от Казахстана, который все же был и остается страной азиатской, то, конечно, ни на какого пожизненного президентства, чего бы то ни было, в России невозможно. И пример Назарбаева у нас здесь не используем. Что абсолютно не исключает авторитаризма и что не исключает преемственности власти сегодняшних элит.
Вопрос Эмиржану Касанову. А какая сейчас ситуация в Казахстане со свободой средств массовой информации?
Ну, свобода слова в Казахстане, она всегда была в загоне. Если есть книга рекордов Гиннесса, и там есть раздел о гонениях на независимые СМИ, я думаю, что Казахстан, несомненно, будет первой тройки. Возможно, его могут опередить какие-то африканские страны, подробности которых мы не знаем. Я хотел бы немножко прокомментировать прозвучавшие ранее некоторые высказывания. Один наш коллега говорил о стабильности, которой заинтересованы западные инвесторы. Во-первых, к этим западным инвесторам, которые пришли в Казахстан в лихие 90-е годы под разными паспортами, у казахстанского народа свои вопросы. И до сих пор парламент не может заглянуть в те контракты, которые были подписаны в те годы, а нефть и другие богатства – этим контрактом до сих пор уплывает за рубеж. Второе. Какая должна быть стабильность? Стабильность вокруг одной персоны личности, которому 70 лет? Или стабильность в обществе вокруг плюралистического, многопартийного, состоящего из 300 депутатов парламента, которые были бы репрезентативны и представляли все слои общества? Это очень важный вопрос для Казахстана. После событий в Туркменистане, что случилось с относительно молодым туркменбаши, естественно, любой казахстанец, не только оппозиция, задаются этим вопросом. Нас пугает неудержимый культ личности вокруг Нурсултана Назарбаева. Когда выпячиваются его личные заслуги, да, определенные заслуги Назарбаева перед историей, перед казахстанским народом есть. Но также есть и вопросы общества, недостатки и упущения. Об этом в стране не принято говорить. Если кто-то начинает об этом говорить, естественно, он будет преследоваться по всем статьям. Что Что касается западных институтов, уважаемый мой Аркадий Дубнов говорил о мнении посла. Сегодня Евросоюз высказал свою позицию в отношении Казахстана с надеждой на демократию. Так вот, я вам хочу сказать, что после того, что сделал Казахстан с ОБСЕ, Казахстан должен на ней жениться. И то, что произошло с саммитом, то, что произошло с председательством, это было глубочайшее разочарование, в том числе и прогрессивного сообщества в Казахстане относительно западных демократических институтов. Но мы должны быть оптимистами, и не всегда, особенно казахстанская оппозиция, выступала за то, чтобы Казахстан был интегрирован в западные демократические институты, потому что лучше быть там, лучше быть критикуемым им, чем отгородиться неким железным занавесом, сотканным из нефтяных тканей. Поэтому мы считаем, что Казахстан должен идти в сторону Запада, но это установление демократических порядков в Казахстане – это дело рук самих 16 миллионов казахстанцев. И несмотря на мой пессимизм относительно того, что продление полномочий одного человека это неким образом законсервирует политическую жизнь, мы на этом не намерены останавливаться. Референдум предполагает также агитационную работу за и против. Естественно, казахстанская оппозиция должна объединиться в этот момент, различные партии, движения, организации, персоны, и мы будем вести эту работу, мы будем идти в народ, потому что референдумом или его каким-то обозначенным 10-летним сроком в Казахстане жизнь не заканчивается. Как говорится, если хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах, тем более на 10 лет.
Слово Аркадию Дубнову.
Ну, если, конечно, подхватить образы Амиржана Касанова относительно того, что Казахстан должен жениться на ОБСЕ, то, конечно, я согласен с этим, только брак-то будет совершенно бессмысленным, потому что ОБСЕ – организация бесплодная, да, это показали последние годы и даже сам этот саммит. А что касается того, что можно сомневаться, что западные компании нефтяные заинтересованы в стабильности, и это будет очень многое определять, и правящий элит это прекрасно понимает, и этим пользуются, и даже этим шантажируют Запад, то, мне кажется, это все-таки очевидно, и даже резкие какие-то выпады со стороны Евросоюза, каких-то, так сказать, может быть, сегодня не самых первых лиц, не должны нас, к сожалению, успокаивать или как бы вводить в заблуждение. Сегодня для Европы, в первую очередь, проблема – это свирепствующий в центре Европы белорусский батька, и с ним они, в первую очередь, должны будут разбираться. А там нет нефти, там единственная проблема, как бы батька не перепнулся бы в Москву, как уже формально даже было предупреждено, нам известно, да, сегодня стало известно, что они уже пугают Евросоюз, что если будут сильно давить Запада, то Лукашенко приметнется снова к Москве. Так вот, с Казахстаном другие игры, да, и тут не будет никаких резких наездов, потому что углеводороды казахстанские, каспийские важны для Европы гораздо больше, чем демократия в Казахстане, к сожалению.
Андрей Савельев, бывший депутат Государственной Думы, представитель незарегистрированной партии «Великая Россия», оценил дальновидность Назарбаева.
У азиатских правителей есть такое правило «уходя, никогда не уходить». Вот Назарбаев тоже с такого правила и придерживается. То есть внешне он демонстрирует, так же, как Дэн Сяопин в свое время, что он готов расстаться со всеми постами, не играть никакой роли в политике. И, в общем-то, наверное, его это устроило бы, если бы не было определенного советского наследства, которое говорит, что не человек красит должность, а должность человека. Поэтому я предполагаю, что он сохранит за собой, по крайней мере, какую-то одну ключевую должность. Но, судя по активности его соратников и шумному мнению народа, которое представлено, непонятно откуда взявшееся вот это мнение миллионов людей, скорее всего, он сохранит свой пост, может быть, какие-то элементы своей власти он передаст другим людям, но ключевой пост сохранит, скорее всего, пожизненно. Ну, как мы видим, для Назарбаева все вопросы решены, там народ счастлив его видеть. Я так предполагаю, что в Кремле тоже считают, что народ счастлив и вообще в стране все в порядке, за исключением мелких недостатков и разных бузящих людей, там, которых вот надо по ментовкам растащить, и все будет в порядке.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хочу вот сказать Аркадию Дубнову. В начале декабря я видел на канале К+, как Назарбаеву предложили быть, то есть это продлить ему на 10 лет срок. И он согласился. И вот смотрите, это там какой-то лидер партии. Я подумал с ужасом, а если наш Гозман из партии, вот наш лидер партии, предложит нашему лидеру то же самое, и ведь народ проголосует полностью, как в Казахстане. И 5 миллионов наберут, больше даже, не за 2 недели, а за неделю. Понимаете, помните, Ювенал какой-то город назвал бараньей страной? Что Россия, что Казахстан, что Азербайджан, это все бараньи страны. Коммунисты испортили души людям. И вот идут на поводу, что скажут, то и делают. Спасибо.
Ну, судя по всему, не совсем так. Вопрос о Мирзану Касанову. Как вы считаете, отражает ли мнение парламента истинное настроение казахского общества?
Ну, во-первых, сам факт того, что в начале 30-го тысячелетия в Казахстане парламент является 100% однопартийным, это говорит о том, что он не репрезентативен. Прошедшие парламентские выборы прошли с чудовищными фальсификациями. ОБСЕ даже, несмотря на некоторую такую, как говорил Аркадий Дубнов, некоторые моменты внешнеполитические, оно достаточно критически не признало эти выборы и признало их несоответствующим стандартам ОБСЕ. И самое главное, уважаемые россияне, в казахстанских участковых комиссиях и комиссиях всех уровней избирательных фактически давление, почти 100% присутствие членов правящей партии или же их сателлитов, которые никакой роли в политической жизни не играют, но создают некий такой демократический фон. И все чудовищные фальсификации происходят там. И до тех пор, пока представители всех политических партий, в первую очередь оппозиционных, не будут в составе участковых избирательных комиссий и комиссий другого уровня, никакого доверия ни к референдуму, ни к выборам президентским, парламентским в стране не будет. Второй момент относительно сбора подписей. Действительно, это напоминает мне некий сюжет из романов Оруэлла. Это некий, я даже гротеск здесь слишком мягко звучит, когда в предпраздничные дни 850 делегатов со всех концов страны, в которую вмещается 5 Франций, приезжают сюда и проводят это свое собрание как гром среди ясного неба. И когда город Семей, это ректор является, ректор университета вот этого города Семейского, говорит, что люди ходили по улицам, искали пункты подписей, это все страшно звучит на фоне телесюжетов, как замерзает этот город, как батареи там лопаются. И, понимаете, вот обидно мне, как гражданину этой страны, что власть смотрит на свой народ, достаточно просвещенный, продвинутый народ, как на быдло, как на статистов, как на тех, кому можно, извините, вешать сколько угодно лапши на уши. Поэтому я считаю, что нынешний сам ход сбора подписей, сами вот эти старые методы командно-административного давления на население, когда заставляли всех бюджетные организации, государственные органы, большой и маленький бизнес напрягаться, 1 декабря оставляли студентов в холодных аудиториях, чтобы они проводили собрания, естественно, это все авторитету действующему президенту не прибавило.
Писатель Александр Проханов, главный редактор газеты «Завтра», видит отличие ситуации в Казахстане и в России.
Я думаю, что Назарбаев пользуется таким колоссальным авторитетом в своей стране, а на его авторитаризм мировое общественное мнение Запад смотрит сквозь пальцы, что ничто ему не помешает стать пожизненным ханом своего великого ханства. В России ситуация более сложная, потому что Россия во многом управляется Западом, и западное мнение может стать препятствием для одного из наших президентов закрепить себя пожизненно в этой роли. Но с положением может спасти монархический проект, который при благоволении нашего патриарха одного из наших президентов сделает монархом с пожизненным правлением и престолом наследием. Я думаю, что новый закон о монархии будет позволять садиться на трон даже незаконным детям монархов, даже дочерям и племянницам.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Вадима.
Вот я сегодня вечером смотрю канал «Аль-Джазира», где вживую передаются события в Тунисе. И тунисский народ восстал и сверг своего диктатора, который управлял более 20 лет. А вот на этой территории просвещенные народы на постсоветской никак, наоборот, позиции своих диктаторов только укрепляют. И вот у меня вопрос. Вот сами-то диктаторы, неужели они не понимают, что их ждет судьба того же Чаушеску, Саддама Хусейна, вот нынешнего тунисского диктатора, там, Пиночета? И почему они также не берут пример, например, с президента Бразилии Лулу, который, был очень популярный, за 80%, и он не стал под себя ничего делать, срок кончился, он ушел. То же сделал президент Чили, женщина из социалистической партии. Кончился срок, она ушла, выбрали христианского демократа. А на этой территории, ну, ничего не происходит. Вот такие свободолюбивые, образованные и продвинутые народы проживают на этой территории. Что-то странно очень.
Вопрос Аркадия Дубнова унаследовали, но Султан Назарбаев худшие традиции советского, советских политтехнологий.
Знаете, смешно, я совсем буквально на днях на одном из интернет-форумов, в которых обсуждалась эта ситуация в Казахстане, один из блогеров вспомнил интервью Назарбаева многолетней давности, где тот вспоминает себя молодого где-то в конце 70-х, начале 80-х годов, когда его назначили секретарем ЦК Компартии Казахстана. Кстати, Шилов-Ковеляев ошибся, что 25 лет он руководит. Он руководит с 79-го года на высших постах. Еще в советском Казахстане.
31.
Да, то есть он начинал с секретаря ЦК Компартии, потом был председателем Совета министров Казахской ССР и так далее. Короче, его принял, как сам Назарбаев вспоминает, его принял тогда Михаил Андреевич Суслов в начале 80-х. Главное дело, как известно, Политбюро и Кремля. Посмотрел на него и сказал таким своим высоким скрипучим голосом: «Вот мы вас и воспитали». Вот. И я к чему? Вот мы и воспитали. Вот это к вопросу о традициях. Хорошо сохранил традиции, даже их приумножил. Вот. А что касается вопроса предыдущего слушателя, почему с того берут пример, а с этого не берут пример? Потому что те положительные примеры, о которых он говорил, мне кажется, там, скажем, президент Бразилии, да, они были избраны. Эти президенты на свободных выборах относительно. То есть они действительно они стали продуктом определенного, как бы, определенной поддержки части населения, более или менее справедливо, так сказать, оцененные. Да? Все остальные, которые не хотят уходить, они пришли к власти не, как бы, не благодаря воле, а благодаря определенным технологиям, либо наследованиям и так далее, да? Как у нас произошло с национальным лидером, да, ныне премьер-министром. Чем больше они цепляются за власть, тем меньше у них шансов уйти по своей воле, потому что им есть что терять, и начинает маячить проблема уголовного преследования.
Алексей Подберезкин, проректор МГИМО по научной работе, бывший депутат Государственной Думы, предпочитает единоличную власть всем прочим формам правления.
У Казахстана, в общем, есть шанс сохранить стабильность и политическую, и экономическую, и темпы развития при Нурсултане Назарбаеве, потому что это, безусловно, мудрый человек. В этой республике ценятся мудрые люди. В отличие, может быть, от других республик, где этому уделяется, скажем так, меньше внимания. Ну, а что касается России, я не думаю, что Путин или Медведев хотят пожизненного президентства. Или кто-то еще. Это, наверное, в России нереально, потому что традиция уже другая. И политическая история другая. Поэтому этот опыт для России, конечно, неприменим совершенно. Хотя, если бы была моя воля, Я бы сказал, что для России эпохи переходного периода нужна монархия. Поэтому если бы Россия выбрала такой же путь, как в Казахстане, то есть узаконила бы пребывание какого-то человека на длительный период, пожизненный срок, и ввела бы конституционную монархию, или еще больше того, монархию вообще, мне кажется, это для России, для граждан было бы только лучше.
Вопрос Аркадия Дубнова. Как вы оцениваете перспективы возникновения монархии на постсоветских пространствах?
Ну, я могу сказать только о России. У меня несколько лет назад была такая приватная встреча с одним из ныне действующих самых высокопоставленных наших российских чиновников, категории А, которых привел к власти Путин. Чаевничали несколько часов. И он мне признался, естественно, поэтому я не могу назвать его имя, он мне признался, что, в общем-то, на самом деле я монархист. Но просто еще время не пришло в России. Понимаете, да, когда наверху, ну вот господин Подберезкин, но он не у власти. Проханов, он великий публицист, но не у власти, да. А вот люди, с которыми вот мне пришлось общаться, они у власти, и они, так сказать, это тайно исповедуют. Я не знаю, сколько человек еще вокруг Путина исповедуют вот эту идею монархии. Так что ничто нельзя исключать.
Вопрос Амирджану Касанову. Можно ли объяснить все произошедшее сегодня проблемой отсутствия преемника у Нурсултана Назарбаева?
Естественно, проблема преемника актуальна для Казахстана. Тем более у нас роль президента как института власти, она дифференцирована. Все зависит от нее. И, естественно, все думают, кто же придет после него и начинают вычислять различные комбинации. В нашей стране я не прогнозирую две вещи. Первое – это погода в Алматы, потому что рядом прекрасные горы, и летом может утром быть солнечно, после обеда может быть и дождь. И второе – это кадровую политику Нурсултана Назарбаева, потому что нету публичных механизмов обсуждения как кандидатур, нету публичных институтов государственных, включая в первую очередь парламент, который мог бы утверждать, соглашаться, не соглашаться с той или иной кандидатурой. Все решается.
Да, сейчас перенаберем. Вопрос Аркадию Дубнову. Как по-вашему, почему вот сам Нурсултан Назарбаев вытоптал всю политическую поляну вокруг себя и даже до зятя включительно?
Ну, это... Трудный вопрос. Знаете, тут можно, конечно, сослаться на Шекспира, можно на короля Лира сослаться, которому всегда, у которого была тяжелая проблема, так сказать, со своими детьми. У Назарбаева тоже вот три дочери, да, каждая из которых весьма властная натура, с которой приходилось разбираться не только с дочерью, но и с мужьями. С одним мужем бывшим разобрались, он теперь главный его противник, зятя Назарбаева, да. Там теперь второй есть зять, Тимур Кулебаев, которого обвиняют в колоссальном тоже коррупции, естественно, его враги на Западе, да, и Назарбаев так или иначе предстает сам даже для себя, да и огромной части, может быть, элиты его, главным как бы вершителем судеб, главным разводителем, главным рефери, понимаете, и так, видимо, он себя убедил, что, в общем, если только он отойдет в сторону, все рухнет, и его создание, страна тоже рухнет.
Вопрос Амирджану Касанову. Восстановили связь. Как вы считаете, до 2012 года может еще измениться политическая ситуация и вот эта схема, которая сегодня одобрена парламентом Казахстана? Да, Амирджан, слышите нас?
Да, я хотел бы продолжить. Я просто извиняюсь, что не слышал. Понимаете, вот интересная ситуация происходит. Я когда... закончилось председательство ОБСЕ, я предположил, видимо, на Харков, что все-таки будут применяться какие-то новые методы. Позавчера меня пригласили на съемки одной городской телеканал, пригласил. Так вот, давно я этих ребят Саграбитаев из КМБ не видел. Так вот, студию, где снималось телевидение городское, пришел относительно молодой человек, со своей камерой сказал, я бы хотел все это заснять, потому что тема была про референдум. То, что сейчас в течение передачи два раза отключили мой телефон, я тоже, как многолетний гонимый человек, склонен подразумевать, что, наверное, те люди, которые
занимаются слежкой за политическими оппонентами, делают свои грязные дела. Но это так, как информация для российских слушателей и зарубежных. Я хочу что сказать. Поэтому кто будет преемником, откуда он появится, может быть, он как черт из табакерки завтра появится, которого никто не знает. Это знает только Нурсултан Назарбаев. И это есть самая главная опасность. И на 10 лет бесконкурентной борьбы, продлевая его полномочия, мы также провоцируем его субъективные волюнтаристские решения относительно этого преемника. Еще раз хочу сказать, речь шла о монархии. Монархическая передача власти в Казахстане, она невозможна. Народ этого никогда не допустит. Вот это, наверное, будет самой последней каплей чашу терпения казахстанского народа, если такой вариант где-то в недрах Ак-Орды задумывается. Поэтому сейчас общество склонно думать о том, чтобы не суперпрезидентская власть осталась после Назарбаева. Хорошо, плохо, он этот путь прошел, суперпрезидентство. Народ желал бы, чтобы преемником Назарбаева стал парламент с мощными полномочиями из 300 депутатов, которые бы сообща после бурных обсуждений принимали важнейшие государственные решения.
Спасибо, Амиржан. Слово Аркадию Дубнову.
Ну, я бы хотел бы еще раз поспорить со своим коллегой и товарищем Амиржаном Касановым. Ну, во-первых, я не уверен, что мы знаем, чего хочет казахский народ, и в первую очередь, хочет ли он этого, так сказать, парламента или предпарламента, как угодно, который будет выбирать преемника. А вот что я бы хотел бы добавить. Когда Амиржан Касанов говорит о том, что имя или возможность назначения преемника знает только сам Нурсултан Назарбаев, я хочу вспомнить одну историческую недавнюю, так сказать, историю. Никто бы не мог себе представить, что Туркменбаши назначит своим преемником нынешнего вот преемника, который стал, Бердумухамедова, да? Но так случилось, что Туркменбаши, Сапармурат Ниязов, внезапно представился, да, и вот как самый черт из табакерки возник Бердумухамедов. Я уверен, что Туркменбаши совершенно по-другому представлял себе наследника.
Спасибо. Напомню, что ситуация в Казахстане сегодня обсуждали с Аркадием Дубновым, международным обозревателем газеты «Московские новости». Он был в нашей студии. Амиржаном Касановым, генеральным секретарем Общенациональной социал-демократической партии Казахстана. Он был у нас на прямой телефонной связи. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Наталья Флоринская.
Что замедлило в прошлом году рост российской экономики? Хватит ли странам еврозоны их антикризисного фонда? А также автомобильные рынки Европы и России в 2010 году? Об этом в программе «Экономическая среда» в эфире сегодня в 22:30 по московскому времени с повторами в 1:30 в субботу и в 15:30 в понедельник.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5990, 9405, 9430. Свободный информационный мир. Радио Свобода.